Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня пятница, 23 августа. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Затем ветеринарная служба предупреждает. Далее рубрика «Литературный календарь». В продолжении выпуска «Осторожно, грибы». И в завершении программы реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. Память о героях спецоперации увековечат в центре Тюмени. Вопросы увековечивания памяти героев СВО обсудили в штабе общественной поддержки в Тюмени. Родные бойцов, военные, представители общественных организаций высказывали свои предложения по дальнейшему благоустройству воинского участка кладбища Червишевская 5. В 2023 году здесь были обустроены асфальтированные дорожки, тротуары, газоны, высажены молодые ели. В ближайших планах установка памятных стел. Концепция и основные элементы оформления согласованы с семьями бойцов. Их пожелания и предпочтения будут в первую очередь учтены при реализации проекта. Еще одно общественное пространство, посвященное памяти героев спецоперации, появится в центре Тюмени на месте снесенного долгостроя по улице Камышинская Герцена. Ранее с таким предложением выступил губернатор Тюменской области Александр Мор. Родные бойцов поддержали инициативу. Эту работу будут вести специалисты Центра развития «Сибирь». Для нас очень важно, чтобы все проекты были реализованы с учетом пожеланий родственников и соответствовали их ожиданиям, отметил на встрече глава города Максим Афанасьев. Затронули и необходимость создания стен памяти в школах Тюмени. О земляках, погибших в ходе исполнения воинского долга, современные ребята узнают на классных часах. Теперь эти знания будут подкреплены визуально. Мошенник, продавший тюменцу сувенирные монеты, обманывал жителей других регионов. Аферист, продавший жителю Тюмени сувениры под видом ценных монет, до приезда в областной центр совершил криминальное турне по Новосибирской, Омской и Свердловской областям и посетил Пермский край. Как сообщает пресс-служба МВД Российской Федерации, в этой поездке мошенник продавал доверчивым гражданам сувенирные монеты под видом старинных. Напомним, в тюменскую полицию обратился местный житель. Он рассказал, что на парковке к нему подошел неизвестный и предложил приобрести 50 монет якобы времен царской России. Продавец добавил, что старинные деньги сделаны из серебра, а нашел он их во время земляных работ. Заявитель согласился и заплатил 30 тысяч рублей. Позже он выяснил, что купил подделку. Сыщики установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 52-летний житель Ленинградской области. В настоящее время количество потерпевших от противоправной деятельности афериста устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Наркокурьеров-закладчиков задержала полиция в Галышманово. Двоих мужчин, причастных к покушению на сбыт наркотических средств, задержала полиция Галышмановского городского округа. Установлено, что мужчины через один из мессенджеров устроились закладчиками наркотиков. Они распространяли расфасованные и разовые дозы свертки с наркотиком через тайники закладки. Из незаконного оборота изъят мефедрон. Возбуждены уголовные дела. Галышмановцам грозит до 15 лет лишения свободы. Тюменские земледельцы собрали более 65,5 тысяч тонн зерна нового урожая. Валовый сбор зерна нового урожая на полях Тюменской области на 21 августа составляет 65 561 тонна, яровые зерновые 29 198 тонн, озимые 3 768 тонн, гороха собрали 32 595 тонн. Урожайность 27% с гектара, сообщает региональный департамент АПК. Всего полеводы региона молотили 24 139 гектар, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Продолжается уборка овощей. С полей собрано 3 858 тонн, в том числе 2 393 тонны капусты, 1 083 тонны свеклы, 211 тонн моркови, средняя урожайность 374% с гектара. Картофеля собрали 5266 тонн, урожайность 320 центнеров с гектара. В Тюменской области федеральные льготники могут выбрать способ получения социальных услуг. Способ получения набора социальных услуг в натуральном виде или в денежном эквиваленте могут выбрать федеральные льготники в Тюменской области до 1 октября. Для этого нужно подать соответствующее заявление любым удобным способом через личный кабинет на портале госуслуг, лично в клиентской службе отделения Социального фонда России по Тюменской области или в офисе МФЦ. Заявление начнет действовать с 1 января следующего года, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. В Тюменской области проживают свыше 117 тысяч федеральных льготников. Из них более 70 тысяч человек получают набор социальных услуг частично или полностью. Сюда входит обеспечение лекарственными препаратами, выписанными по рецептам, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных поездах, а также проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно. Право на получение набора соцуслуг имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей. Лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда и жителю осажденного Севастополя. Граждане с инвалидностью, бывшие узники фашизма, пострадавшие от радиации и другие категории граждан. В случае отказа или частичного отказа от набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента на протяжении всего следующего года, гражданин не сможет изменить свое решение. Поэтому необходимо серьезно подойти к выбору способа получения набора социальных услуг, отметил управляющий отделом Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков. Отметим, стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2024 года составляет 1578 рублей 50 копеек в месяц. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Абатский». А также читайте газету «Сельская новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Далее в программе ветеринарная служба предупреждает. В связи с заболеванием овец оспой в селе Минжинское Сладковского района и угрозой заноса оспой овец на территории Абатского района, просьба к населению усилить бдительность за своими животными, не приобретать животных без сопроводительных документов, предупреждать ветслужбу о вновь завезенных животных в свое хозяйство. Более подробно об этом заболевании нам расскажет заведующий отделом Государственного автономного учреждения Тюменской области Ишимского ветцентра по Абатскому муниципальному району Андрей Кузнецов.
Оспа – высококонтагиозная вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся явлениями лихорадки, интоксикации, образованием папулезно-пустулезной сыпи на коже и слизистых оболочках. Заболевание среди животных регистрируется во многих странах мира, в том числе и в России. Особую опасность представляет для овец летальность среди этого вида животных может достигать 100%. Возбудитель – эпителиотропный вирус, насчитывающий 20 видов. Каждый вид возбудителя поражает животных одного или нескольких видов. Они морфологически сходны. ДНК, содержащая относительно больших размеров. Вирус устойчив к минусовым температурам и высушиванию. В сухих кормах он сохраняется до 6 месяцев, на шерсти переболевших овец до 2 месяцев и более. Чувствительным к ультрафиолетовому свету и 2-5% растворам кислот. К оспе восприимчивы все сельскохозяйственные животные и человек. Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие животные. Заболевание человека может передаваться аэрогенным, контактным путем через поврежденную кожу и элементарно через молоко и мясо. Вирус проникает в кровь и вызывает лихорадочное состояние. Через 2 дня на коже и слизистых оболочках появляются маленькие красные пятнышки, разеолы, после чего температура снижается до нормы. Общее состояние больных улучшается. Разеолы через 2-3 дня превращаются в папулы, плотные узелки, из них через 2-3 дня образуются прозрачные пузырьки-везикулы. При проникновении в них различные микрофлоры, везикулы мутнеют и превращаются в пустулы, что вызывает интоксикацию организма и повышение температуры тела. Через несколько дней пустулы подсыхают, образуются струпья, температура снижается, струпья подсыхают и отпадают. В течение симптомы болезни инкубационный период продолжается от 3 до 14 дней. Болезнь длится 2-3 недели. У овец оспа протекает в четырех формах. При типичной форме летальность незначительная. При осложненной сливной и геморрагической оспе, когда в везикулы проникает кровь, болезнь оканчивается смертью. Абортивная форма заканчивается образованием папул и выздоровлением. У кос поражается кожа в имени губ, морды вокруг глаз. Генерализованная оспа часто заканчивается летальным. У коров болезнь проявляется поражением в имени, у лошадей везикулярно-пустулезным стоматитом и мокрицами, поражением кожи тазовых конечностей. Течение острое и чаще доброкачественное. У свиней оспа проявляется кожной экзантемой, в основном поражается боковая поверхность туловища и спина. У поросят протекает тяжело с летальностью до 80%. У птиц оспа проявляется в кожной и дифтероидной форме, при смешанной кожно-дифтероидной. При вскрытии регистрируется истощение, генерализованное поражение кожи и слизистых оболочек с множественными кровоизлияниями и абсцессами во внутренних органах. У птиц находят дифтероидные пленки в воздухоносных путях. Диагноз ставится по типичной оспенной экзантеме, проявляющейся преимущественно летом. Необходимо исключить чесотку, экземы, незаразные этиологии, паршу, ящу и дерматиты гнойно-узелкового характера. Лечение симптоматическое, эффективность терапевтических средств нет. Для предупреждения развития вторичной инфекции применяют антибиотики. У переболевших оспой животных формируется пожизненный иммунитет. Для активной иммунизации разработан ряд инактивированных и живых вакцин для животных и птиц. Профилактика и меры борьбы включают соблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий и иммунизацию животных. При возникновении болезни на неблагополучное хозяйство отару накладывают карантин. Больных и подозрительных заболеваний изолируют. Тяжело больных животных убивают, мясо используют в пищу после варки. Молоко от больных животных пастеризуют или кипятят. Навоз обеззараживают биотермически. Помещение дезинфицируют 2% раствором натрия гидрооксиси или 5% раствором формальдегида. Кожу обеззараживают в 3% растворе карболовой кислоты в течение 24 часов и просушивают. 6 дезинфицируют в параформалиновой камере. Трупы животных, павших от оспы, сжигают вместе с кожей и шерстью. С целью недопущения заражения человека, соблюдение мер личной профилактики, по возможности минимизировать контакт с больными животными, использовать средства индивидуальной защиты при уходе за больными животными, термически обрабатывать молоко и мясо от больных животных. Карантин снимают через 2 месяца.
Напоминаю, у нашего микрофона был заведующий отделом Государственного автономного учреждения Тюменской области Ишимского ветцентра по Абатскому муниципальному району Андрей Кузнецов. Рубрика «Литературный календарь». 23 августа является Днем воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым присвоено почетное звание «Город воинской славы». Великая Курская битва по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Она продолжалась 50 неимоверно трудных дней и ночей и представляла собой совокупность стратегических, оборонительной и наступательных операций в Великой Отечественной войне, проведенных Красной армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника. О том, где можно найти более детальные и подробные сведения о ходе Курского сражения, нам расскажет библиограф Абатской центральной библиотеки Анна Клишева.
Курское сражение – крупнейшее в истории противостояние с участием танковых соединений. За 50 дней на фронте в 250 километров было задействовано около 5000 советских танков, самоходок и около 2800 немецких танков и штурмовых орудий. Немцы стремились после поражения под Сталинградом перехватить инициативу. Победа под Курском позволила бы Гитлеру на Восточном фронте перейти от обороны к наступлению. Курская битва стала первым сражением Великой Отечественной, к началу которой у СССР было превосходство над Германией по танкам в 1,5 раза, самолетам в 1,4 раза, артиллерии в 2 раза и личному составу более чем в 1,5 раза. Приказ о начале наступления под Курском 3 мая 43-го Гитлер отдал еще 15 апреля. Но из-за скепсиса генералитета, встревоженного усилением обороны русских, операцию перенесли на июль. В 6 утра 5 июля 1943 на северной части фронта немцы нанесли бомбовые и артиллерийские удары. Это принято считать началом Курской битвы. 18 и 23 августа были завершены Орловская и Белгородско-Харьковская операции. Финал Курской битвы. Непосредственно Курская оборонительная операция длилась с 5 по 23 июля 43 года. Кульминацией Курской битвы стало Прохоровское сражение. Его даты с 10 по 16 июля. Немцы планировали окружить нашу 69-ю армию. Перелом в ходе Великой Отечественной войны, заложенный победой в Сталинграде, окончательно оформился после Курской битвы. По ее итогам стратегических наступательных операций гитлеровская Германия на Восточном фронте не проводила. Она перешла к обороне и контратакующим действиям и никогда уже не имела паритета с советскими войсками или превосходства над ними ни в живой силе, ни в военной технике. Главный союзник Гитлера в Европе – Италия. После Курской битвы вышла из войны на стороне Германии. Более детальные и подробные сведения о ходе Курского сражения вы можете почерпнуть из следующих источников. Курская дуга, битва танков. 5 июля 23 августа 1943 года. Специальное издание в честь 70-летия победы в Курской битве. В книге отражены все этапы сражения на основе большого числа документальных материалов, военных и современных фотографий. Иллюстрированные приложения помогут нагляднее представить ход сражения. Пфеч, Курт. Танковая бойня под Прохоровкой. Эсэсовцы в огне. Роман. Первый немецкий роман о знаменитом Прохоровском сражении, написанный непосредственным участником этой танковой бойни, ветеран 1-й дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. Величайшая танковая битва глазами простого эсэсовца из боевых подрядов немецких гренадеров и танкистов. 34-ки против тигров. Скорость и маневренность против мощной брони и цейсовской оптики. Русская отвага против германской стойкости. Советская гвардия против войск СС. Сульдин. Курская битва. Полная хроника 50 дней и ночей. Курская битва стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны и крупнейшим танковым сражением в истории. Книга рассказывает о полных драматизма событиях тех дней, о мужестве и героизме наших дедов. Победа далась нелегко, лишь путем наивысшего напряжения всех сил. После завершения Курской битвы стратегическая инициатива перешла на сторону Красной армии, которая до окончания войны проводила уже наступательные операции, тогда как вермахт оборонялся. Победа в той войне далась дорогой ценой. Многие миллионы воинов пали на поле брани за свободу своих детей и внуков. Не забывайте о тех, кому вы обязаны счастьем жить.
Напоминаю, у нашего микрофона была библиограф Абатской центральной библиотеки Анна Клишева. Рубрика «Будьте здоровы! Осторожно, грибы!» О том, что нужно знать, чтобы при сборе и приготовлении грибов не произошло неприятных последствий для здоровья, расскажет эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева.
Отравление грибами – совсем нередкое явление. Они составляют около 4% от общего количества отравлений. Единственной их причиной является употребление в пищу несъедобных или неправильно обработанных условно съедобных грибов. В зависимости от степени съедобности все грибы можно разделить на три группы. Безусловно съедобные – это грибы, которые не требуют предварительной обработки перед приготовлением. К ним относятся маслята, белые грибы, подосиновики, шампиньоны и другие. Условно съедобные – это грибы, у которых в мякоти выделяется млечный сок, имеющий жгучий вкус. К ним относятся грузди, волнушки и другие. Такие грибы требуют предварительного вымачивания в проточной воде или варки, в процессе которой токсины, содержащиеся в соке, удаляются. И несъедобные грибы. Яд из этих грибов не выводится даже в процессе предварительной обработки и является смертельным для человека. К ним относятся мухомор, бледная поганка, желчный молочный гриб и другие. Значит, что происходит в организме при отравлении грибами? Попадая в организм человека, несъедобный или неправильно обработанный условно съедобный гриб выделяет токсины, которые, распространяясь током крови по всему организму, оказывают повреждающее действие на те или иные органы и ткани организма. В основном поражается желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система и нервная система. Первыми симптомами отравления грибами являются боли в животе различной интенсивности, тошнота, неукротимая рвота, диарея. При поражении печени может отмечаться желтушность кожных покровов, слизистых оболочек и склер. Может отмечаться боль и тяжесть в правом подреберье, увеличение печени. При поражении почек может снижаться количество выделяемой мочи, вплоть до полного прекращения ее выделения. Поражение центральной нервной системы может проявляться двигательным возбуждением, галлюцинациями, заторможенностью, переходом в бессознательное состояние. Признаки поражения сердечно-сосудистой системы являются тахикардия, то есть учащение сердцебиения и понижение артериального давления. При первых симптомах расстройства здоровья после употребления грибов нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. Для того, чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать следующие правила. Собирать только известные грибы, которые вы знаете. Не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы. Также не рекомендуется собирать грибы вдоль дорог. Даже съедобные грибы при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать токсические свойства. Они накапливают высокие концентрации ртуть, свинец, кадмий и другие тяжелые металлы. Не нужно откладывать обработку грибов, так как этот продукт скоро портящийся. Заготавливать впрок только молодые грибы. Солить, сушить и мариновать каждый вид грибов рекомендуется отдельно. Перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы. Воду после отваривания обязательно сливать. Кроме того, не рекомендуется употреблять грибы людям преклонного возраста, беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет. Домашние консервированные заготовки из грибов могут стать причиной заболевания ботулизмом. Грибной ботулизм – это заражение организма инфекционно-токсической бактерией Clostridium botulinum, приводящей к поражению центральной и периферической нервной системы. Симптомы, аналогичные поражению центральной нервной системы – это двигательное возбуждение, галлюцинации, заторможенность, переход в бессознательное состояние и многие другие. Чтобы предотвратить возникновение ботулизма, следует соблюдать следующие меры профилактики при приготовлении грибных консервов. При сборе грибы необходимо срезать так, чтобы не загрязнять их дополнительно почвой. Грибы замочить в холодной воде с добавлением соли, затем тщательно промыть проточной водой. Варить грибы нужно 2-3 раза, сливая воду и заливая сырье чистой водой. 10% раствор соли и 2% раствор уксусной кислоты предупреждают выделение токсина микроорганизму. Полученные консервы следует простерилизовать. Укупоривать банки следует плотными полиэтиленовыми крышками или пергаментной бумагой. При герметичном укупоривании с помощью металлической крышки создается неблагоприятная анаэробная среда для размножения кластридий. Хранить консервы рекомендуется при низкой температуре от 3 до 6 градусов. И рекомендуется употребить их также в течение 12 месяцев.
У нашего микрофона была врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева.
И далее реклама на радио «Абатский вестник».
Мошенники в сети встречаются гораздо чаще, чем реальные грабители на улице. Вы в зоне риска, если совершаете покупки на сайтах и в приложениях. Используйте электронные кошельки, мобильный и интернет-банк. Главное оружие киберпреступников – фишинговые сайты. Это копия страницы известного банка или магазина, но его имя отличается несколькими символами. Если на странице ловушки ввести свои конфиденциальные данные, пароли, реквизиты карты, то деньги попадут напрямую к мошенникам.
Общий совет – не торопитесь. Не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях, а покупки совершайте на проверенных сайтах, где ваши платежи защищены. В мобильный банк или интернет-магазин заходите только с личного устройства – компьютера, планшета или смартфона. В браузере проверьте адресную строку, убедитесь, что вы попали на нужный вам сайт, а не его фишинговую копию. Сохраните свои любимые сайты и интернет-магазины в закладках, тогда вы точно не ошибетесь в следующий раз. Установите антивирусный пакет, он также поможет защититься от фишинга. И отличный способ сохранить свои средства – это отдельная банковская карта для расчета в интернете, на которой лежит минимальная сумма, необходимая для покупок.
Если деньги с карты все-таки списали, срочно позвоните в банк и заблокируйте карту. Номер горячей линии указан на оборотной стороне карты. В тот же день обратитесь в отделение банка, получите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией. И обязательно обратитесь в полицию с заявлением о хищении. Будьте внимательны и не позволяйте мошенникам вас обмануть.
Вербовщики находят своих жертв в интернете, социальных сетях и мессенджерах. Они втираются в доверие, поддерживают и манипулируют полученной информацией. Для удержания людей в своих рядах вербовщики угрожают раскрытием личной информации или использованием компрометирующих материалов. За любую помощь террористам предусмотрено тюремное заключение. Сделайте правильный выбор. Сообщите о злоумышленниках оперативным службам по номеру 112 или 02.
Территориальное управление Росгвардии приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, тюменские подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Основные требования кандидатам. Гражданство Российской Федерации, образование не ниже среднего и отсутствие медицинских ограничений. Сотрудникам и военнослужащим ведомства предоставляется форменное обмундирование, служебное жилье, медицинское обслуживание, санаторно-курортные путевки, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, в том числе и для одного члена семьи. Компенсация за аренду жилья, льготы для детей при зачислении в детские дошкольные учреждения и льготный выход на пенсию. Телефон для справок. 8-34-52-29-46-47, 8-34-52-29-46-38.
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор операторов беспилотников. Единовременная выплата 1 миллион рублей. Ежемесячный доход от 210 тысяч рублей. Статус ветерана боевых действий. Присоединяйся к своим. Вступай в ряды военнослужащих по контракту. Звони 79 19 05 или 117 18+. Министерство обороны Российской Федерации проводит набор военнослужащих по контракту. Единовременная выплата 1 миллион рублей. Ежемесячный доход от 210 тысяч рублей. Статус ветерана боевых действий. Здесь каждого называют братом. Здесь непросто, но все работают ради общей победы. Присоединяйся к своим. Звони 79 19 05 или 117 18+.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершении программы прогноз погоды. Завтра, в среду, 24 августа, пасмурно, сильный дождь. Температура воздуха утром плюс 11, днем до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный 11 метров в секунду. В воскресенье, 25 августа, облачно, дождь. Температура воздуха утром плюс 11, днем до плюс 18 градусов. Ветер северо-западный 11 метров в секунду. В понедельник, 26 августа, облачно, без осадков. Температура воздуха утром плюс 11, днем до плюс 18 градусов. Ветер северо-западный 11 метров в секунду. И во вторник, 27 августа, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 10, днем до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный 10 метров в секунду. Информация о погоде с сайта GISMETEO. Thank you. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет во вторник, 27 августа. Радиоканал «Абатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет. Thank you.